Письмо Федосовой ударило Алёхина как обухом по голове. Некоторое время он находился в полной растерянности, и Поляков, искавший его, подойдя к нему на площадке, где стояли машины, заметил это и справился. «Что с тобой?» Алёхин неопределенно пожал плечами и, чтобы избежать дальнейших вопросов, сказал: «Я вас слушаю». «Возьми двух человек из резервных», — велел подполковник. «Надо сейчас же сменить Таманцева, чтобы группа была в сборе. И немедленно возвращайтесь». В машине Алёхин пытался переключиться, но не мог. Всю дорогу мысли о дочери и о вывезенной уникальной пшенице, точнее, о целом, без малого десятилетии его довоенной жизни, угнетали и будоражили его. Дочку он не видел четвертый год и представлял ее себе главным образом по фотографии, присланной ему женой прошлой осенью ко дню его рождения. На этой карточке, хранившейся вместе с партийным билетом в сейфе у Полякова в управлении, Настенька крепкими полными ножками стояла на столе, застеленном праздничной скатертью, в короткой нарядной рубашке, толстощёкая, радостная, с большим бантом в волосах. Эта фотография не меньше, чем письма жены, внушала уверенность, что девочка здорова, сыта и дома все в порядке. А оказалось, вывозка в хлебопоставку селекционной пшеницы представлялась ему после размышлений никак не государственной необходимостью, а чистым головотяпством. Он припомнил газетное сообщение о том, как в осажденном Ленинграде ученые, умирая от голода, сохранили элитное семенное зерно. Там, в тяжелейших условиях блокады, сохранили, а у него на родине, в глубоком тылу, уничтожили. Он видел мысленно станционное поле с тысячами аккуратных деляночек размером в квадратный метр каждая. В его сознании всплывали бесконечные, бесчисленные опыты, закладываемые тщательно, кропотливо, во многих повторностях, с различными вариантами посева и агрофонов. Возникли в его памяти и близкие ему люди, бывшие сотрудники станции. Как сообщала в письмах жена, за эти три года на семерых из них пришли похоронные. Ему вспомнилось, как из гибридов, полученных в 1936 году, было выделено всего одно растение, одно единственное, с 960 делянок. Необычно крупные зерна этого колоса стали родоначальниками нового сорта, выведенного после еще 5 лет упорной селекции и жестокого отбора. Конечный результат был получен, когда Алёхин находился уже на фронте. И вот эту уникальную пшеницу, которой после государственных испытаний предстояло прописаться на многих миллионах гектаров земель, вывезли в хлебопоставку, на помол. Как же могли ее принять на элеваторе товарным зерном, если из документов наверняка было ясно, что это суперэлита высших репродукций? Для завершающих селекцию государственных конкурсных испытаний и официального признания две жмени, собранные Федосовой, разумеется, не могли ничего дать. Он был отброшен назад как минимум на несколько лет и понимал, что после войны, если останется жив, придется повторять уже пройденное. В мыслях о дочери самым ужасным было сознание своей беспомощности. Сознание, что там, далеко в Заволжье, страдает маленькое, столь дорогое ему существо, а он не в силах, не в состоянии чем-либо ей помочь. Вычитанная где-то еще до войны фраза «ревматизм лижет суставы и кусает сердце» все время вертелось в его голове. «Лижет суставы и кусает сердце». «Ну что?» — сбавляя скорость, сказал Хижняк. «Станем здесь?» Алёхин быстро осмотрелся по сторонам. Оказывается, уже миновали Шиловичи и подъехали к тому месту, где 3 суток назад останавливалась полуторка, когда привезла Фомченко и Лужного. Здесь, у мостика, через речушку, он договорился встретиться с Таманцевым.